Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Кризис наступает именно тогда, когда старое отмирает, а новое не появляется, и такое междуцарствие — благодатная почва для целого букета зловещих симптомов. Антонио Грамши, Лапидра де ла Лакюра, Бенджамин Лебетют, Эдиториал Энеграммы, 2021. Перевод Полина Казанкова, копирайт. 2021 Exlibris SPA, CEO Puentes Agency. ООО «Ad Marginem Press», 2025. Извлечение камня безумия. Летом 1926 года американский писатель Говард Филлипс Лавкрафт мельком увидел дух совершенно нового ужаса. Пусть автору с трудом удалось подобрать нужные слова, чтобы описать его, он смог оформить кое-какие свои кошмарные видения в рассказ, который озаглавил «Зов Ктулху». Предостережение людскому роду о возвращении древнего ужаса, о том, как опасно заходить за черту, и о том, что может поджидать нас за этой чертой. «Самое милосердное в этом мире», — писал Лавкрафт, «неспособность человеческого разума проводить связи между всем, что он в себе содержит. Мы живем на тихом острове невежества среди черных морей бесконечности, и дальние странствия нам не положены. Науки, каждая из которых тянет в свою сторону, до сих пор не причинили нам большого вреда. Но однажды мы соединим разрозненные знания, и нам откроются столь жуткие картины реальности и нашего ужасного положения в ней, что мы либо сойдем с ума от такого откровения, либо сбежим от света в покой, под защиту новых темных веков. По сюжету рассказа главный герой случайно узнает о некоем культе, участники которого предрекают скорое пробуждение древнего божества от вечного сна. Начав поиски злополучной секты, Герой находит свидетельства о подозрительных вспышках массовой истерии, паники, коллективного помешательства, маниакальных проявлений и чудачеств. Все они так или иначе связаны с глиняными идолами, а идолы эти не только противоестественной формы, но вдобавок будто пропитаны природной враждебностью. Одного такого глиняного идола смастерил молодой скульптор из штата Род-Айленд. Исполинское чудовище приснилось ему в особенно ярком ночном кошмаре. Другого полицейский из Нового Орлеана конфисковал во время облавы на сектантов, проводивших свои ритуалы на местных болотах. Третьего норвежский моряк нашел на циклопическом острове посреди сокрушительных волн Тихого океана, на проклятом куске суши. Уродливые рельефы, которого громоздились один на другой не просто наперекор законам перспективы, а превозмогая и разлагая кристально крепкие геометрические формы, создавая пейзажи настолько неестественные, что приятель моряка лишился рассудка, увидев в них ужас, неподвластный его пониманию. Воплощение зла — существо более древнее, чем само время, и по сравнению с ним человечество и весь наш мир выглядели юными и незрелыми. На написание «Зова Ктулху» Лавкрафта вдохновили собственные сны, он пересказывал их в письмах другу Райнхарту Кляйнеру. Как-то раз во сне Лавкрафт пытался продать жуткий барельеф, который сам же и вылепил, музею древности в родном городе Провиденсе. Когда престарелый куратор музея поднял на смех его попытку выдать новодел за антик, Лавкрафт ответил: «Почему же новодел? Человеческие сны древнее мрачного Египта и задумчивого сфинкса, древнее окруженного садами Вавилона, а этот барельеф привиделся мне как раз во сне». Через 2 года после публикации рассказа Лавкрафта Давид Гильберт, светило математики 20 века, наконец вышел на пенсию. Это был самый влиятельный математик своего времени. Он царил в европейской науке, занимая пост профессора Геттингенского университета, виднейшего математического вуза того времени. Гильберт предложил неслыханную по своей амбициозности программу. Он намеревался выяснить, можно ли объяснить всю математическую науку одним набором логических аксиом. Его программа должна была вывести царицу наук из глубочайшего кризиса, в который математика погрузилась после того, как ученые решили докопаться до ее основ. Но вместо этого обнажили неразрешимые парадоксы и логические несоответствия, которые грозились пошатнуть ее стройную систему. Исторически появление программы Гильберта совпало с подъемом варварских фашистских движений по всей Европе, и программа вдобавок стала своего рода попыткой, пусть и бессознательной, нащупать твердую почву под ногами, остановить безумие абсурда, которое, казалось, проникло не только на политическую арену, но и в самую рациональную из наук, будто восстала из могилы, которую разворошили такие пионеры, как Георг Кантор. Это он раздвинул границы нашего понимания бесконечности, радикально изменив математику. Парадоксы бесконечности и завораживающие формы неевклидовой геометрии — вот лишь два примера сил, покусившихся на нашу несокрушимую уверенность в том, что чистые математические уравнения могут должным образом отразить и обуздать мир. Пока Гильберт и его последователи отважно сражались с приливной волной непознаваемости, несколько противоположных точек зрения — логицизм, формализм и интуиционизм. Каждая по-своему требовали вернуть классический порядок либо освободить математику от кандалов устаревшего мышления. Осенью 1930 года, когда Гильберт уже отошел от дел, его попросили выступить в родном Кёнигсберге перед представителями общества немецких ученых и врачей. Он долго говорил о естествознании, о значении математики для науки в целом и о главенстве логики в математике. Он твердо заявил, что соглашаться с идеей непознаваемости нельзя. В науке не должно быть нерешаемых задач, у понимания не должно быть онтологических пределов. Ничего нельзя признавать заведомо непознаваемым, а закончил свою вдохновенную диатрибу, едва ли не взывая к национальной гордости громкими восклицаниями. «Вэмсон Висен. Вэверден Висен. Мы должны знать. Мы будем знать». Почти 50 лет спустя, в 1977 году, научный фантаст Филипп Киндред Дик делал доклад во французском городе Мец. Видео его выступления можно найти в сети. Качество аудио никуда не годится, разобрать его слова, не напрягая слух, практически невозможно. Но, по правде говоря, даже с хорошим звуком понять писателя получится едва ли. Он зачитывает текст под названием «Если ты думаешь, что наш мир плох, тебе стоит увидеть другие». И в своих разглагольствованиях он делится предчувствиями странного будущего. В 70-е казалось, оно вот-вот наступит. А сегодня мы живем в нем. Дик рассуждает о напряжении между галлюцинациями и реальностью, которая отличает все его творчество. Он допускает возможность существования ортогональных линий времени, параллельных миров, которые пересекаются с потоком линейного времени под прямым углом, а потом отворачивают в сторону бесконечности. Рассуждает о блок времени — идея Эйнштейна, согласно которой все мгновения происходят прямо сейчас, одновременно друг с другом, прошлого нет. Назад не оглянуться, и будущего нет. Покорять нечего. Есть только безграничный простор настоящего. Дик говорит об имманентном божестве, о 10 000 тел Бога, собранных вместе, точно костюмы в каком-нибудь огромном шкафу. И умоляет нас посмотреть на целый космос, как на одно разумное существо. Казалось, ничего более параноидального придумать уже нельзя. И тогда Дик произнес мысль, которая сегодня норовит превратиться в мейнстрим. Потому что реальность исказилась и приняла такие формы, в существование которых практически невозможно поверить. Он предположил, что наш мир, твердая планета, населенная людьми, на самом деле никакая не осязаемая, и гораздо правильнее воспринимать ее как симулякр. Пугает в выступлении Дика даже не сама эта мысль. Представление о том, что наш мир — всего лишь симулякр, с тех пор растиражировали кассовые фильмы, и многие, включая меня самого, проводят львиную долю времени в цифровых мирах-суррогатах, воплощая там свои изощренные фантазии. Что самое страшное в выступлении главного фантаста конца XX века с трибуны международного фестиваля научной фантастики в МИЦЕ? Да то, что Дик говорил абсолютно серьезно. Он не шутил. Заявляя, что наш мир не настоящий, о чем не устает напоминать своей ошеломленной публике с выражением легкого злорадства на лице. «Мой доклад», — — говорит он, — посвящен сравнительно недавнему открытию, которого, может быть, и вовсе нет. Может быть, я рассуждаю о чем-то несуществующем. Значит, я волен говорить все и ничего о Чо. В своих рассказах и романах я часто описываю фальшивые миры. Одни полуреальные, другие безумные, закрытые, где живет всего один человек. Я так и не смог дать ни теоретического, ни осознанного объяснения своей озабоченности этими многоформными псевдомирами. Но, кажется, теперь я все понял. Я чувствовал многообразие частично воплотившихся реальностей, лежащих по касательной к той, что воплотилось полнее других. Той, по поводу которой большинство из нас коллегиально пришли к согласию. Эти и другие мысли посетили Дика после одного случая, изменившего его сознание. 2 марта 1974 года он открыл дверь своего дома. На пороге стояла девушка, на шее у нее висел кулон в форме рыбы, и тут его мозг пронзила вспышка розового неонового света. И свет сказал ему, что Римская империя не пала. Ее солдаты все еще преследуют христиан на залитых кровью улицах Вечной Галилеи, а его собственный сын смертельно болен неизвестной болезнью, что позже подтвердили врачи. Эта вспышка света запустила настоящую бурю информации, которая свирепствовала у него в голове до последнего дня, вдохновляя его на самые радикальные книги. 8 лет Дик изучал реальность так, как не стал бы ее изучать ни один разумный человек, пытался понять очевидно не поддающийся пониманию опыт, потому что ему не было места ни в какой современной автору системе мышления. Однако в своих безумных фантазиях, в полном чудес бреду, он почувствовал те подводные течения, что теперь понемногу разрывают на части современный мир. Примитивный ужас Лавкрафта, глубинный рефрен, звучащий как волна, то громче, то тише, предрекающий возвращение архаичных верований и домодерных образов мысли и чувства. Радикальный логицизм Гильберта, множественные реальности Дика, все слилось в единый образ сверхъестественного мира, где правит не порядок, а хаос. Если закрыть глаза, можно буквально почувствовать, как переплетаются щупальца древних демонов Лавкрафта, как они скользят у нас под ногами, бьют в шутовской набат теории заговора и вместе с тем раздувают человеческие страхи относительно того, что в нас самих, в головах на первый взгляд нормальных мужчин и женщин, таится чистая иррациональность и абсолютное зло. Попытки Гильберта свести математику, да и, наверное, всю науку целиком, к одной лишь логике подарили нам румяное, правда отравленное яблоко, теоремы о неполноте Курта Геделя. В них Гёдель без тени сомнения доказывает. В любой достаточно сильной логической системе, способной выразить базовую арифметику, всегда будут содержаться или утверждения, которые невозможно ни доказать, ни опровергнуть по правилам самой системы, или утверждения, которые можно как доказать, так и опровергнуть. Парадокс поразительный и убийственный, который прямо указал на самые удаленные пределы логики. Лавкрафт и Гильберт, каждый по-своему, подготовили почву для появления нашего поразительного мира. Зато именно зловещее мировоззрение Дика вышло на первый план. Его параноидальные нагромождения бредовых идей, метафизические галлюцинации под влиянием наркотиков, безумные, нависающие одна над другой реальности. Теперь все это наше, как ни крути. Современная нам реальность больше всего похожа на ту, что описал Дик. Повторяющийся параноидальный кошмар, в котором никогда нельзя до конца верить всему, что чувствуешь, слышишь, говоришь и даже думаешь. Реальное осталось вне нашей досягаемости. Ежедневный быт стал необыкновенным и непостоянным, как мир квантовых частиц, а фальшивые, симулированные и придуманные аспекты существования, кажется. Того и гляди, потопят истину и надругаются над святостью разума. Почему нас все больше тяготит ощущение бессмысленности всего? Почему нам кажется, что конец света не за горами? Раньше многие могли не принимать во внимание безумие. Так повелось. Разве есть чему поучиться у сумасшедших с их искаженным видением реальности? Но времена меняются. Некоторая степень умопомешательства тихонечко прокралась в мир и стала понемногу крепнуть. Больше нельзя фыркать на паранойю, Да и верить в то, что наука или чувства человека отражают мир объективно, тоже нельзя. Придется научиться смотреть на вещи в другом свете, потому что одного света разума мало, он недостаточно яркий и не озаряет все закоулки запутанного лабиринта, который понемногу обретает форму, а кто-то скажет, возводится вокруг нас. В 2020 году я опубликовал книгу под названием «Когда мы перестали понимать мир». В ней я обвожу кое-какие лей-линии, и они сплетаются в паутину ассоциаций, идей и открытий, давших толчок к развитию современной химии, физики и математики. Дисциплин, которые, наряду с мощным, как взрыв, развитием вычислительных технологий, биологии и коммуникации, лежат в основе наших современных взглядов на мир. Все описанное мной в книге до сих пор поражает воображение и оказывает влияние на умы, но сегодня на смену старым идеям приходят новые. Контуры реальности размываются у нас на глазах, и многие начинают подозревать, напоминания об этом подстерегают нас повсюду, и во сне, и по телевизору. Что наша маленькая крепость, цитадель разума и порядка, возведенная нашими же руками, окружена со всех сторон, а ее стены, как бы высоко мы их ни надстраивали, можно запросто сокрушить, и не только ударом снаружи, но и изнутри. С тех пор, как вышла моя книга, мне неоднократно задавали вопрос, который я поместил в ее название. Когда же мы перестали понимать мир? А понимали ли мы когда-нибудь реальность по-настоящему? Стоит ли стремиться к тому, чтобы вообще понять ее? Или это непосильный труд, недостижимая мечта, пережиток эпохи просвещения, которая ни медля, ни минуты движется к своему концу? Еще совсем недавно мы могли с легкостью отмахнуться от этих острых вопросов, если задавались ими в принципе, потому что вся планета целиком будто двигалась в одном направлении. Все жили по одному лекалу. Особенно остро я прочувствовал это в Чили, в стране, где я живу. За кровавые годы диктатуры Пиночета мы научились подчиняться, соглашаться и жить строго по инструкции. Путь у нас был только один, и никто не смел усомниться в правильности происходящего. Тем временем порочная форма неолиберального капитализма начала понемногу захватывать нашу свежевыкованную демократию и вонзила свои когти. В каждый аспект полотна общественной жизни. Большинство, если не все, промолчали. Потому что большинство, если не все, по-прежнему боялись. Боялись перемен, боялись отката назад к зверствам, боялись, что вооруженные люди среди ночи постучат в дверь и утащат в камеры пыток, которые службисты оставили после себя по всему Сантьяго, спрятали среди, на первый взгляд, обыкновенных домов для среднего класса. А внутри творились такие ужасы, что даже Лавкрафту не снилось. Искалеченных мужчин, беременных женщин, малолетних детей. Всех пытали электрическим током, на всех натравливали крыс и собак, обученных делать немыслимое. Но военные не вернулись. Пиночет в конце концов умер, и ситуация в стране надолго нормализовалась. Мы уснули, и мечты о революции, мысли о том, чтобы построить лучший мир, остались в прошлом. Между тем спящая собака просыпается, вздрогнув. В октябре 2019 года в стране грянул сильнейший социально-политический кризис, захлестнувший нас такой волной жестокости, что мы, я и мои соотечественники, едва могли узнать себя. Нас загнали в угол. Мутило от тревожности, тошнило от неопределенности, тошнил дорогой для каждого порядок, отличавший нашу страну от менее благополучных соседей по латиноамериканскому региону. Схлопывался, как массивная звезда, которая израсходовала все свое топливо и теперь коллапсирует сама в себя. А вместе с ней все линии времени, все будущие траектории смыкаются в одной точке, как будто мы головой вперед летим в пропасть. Но тревожнее всего было другое. Ни политики, ни ученые, ни социологи, ни активисты. Никто не понимал, что же происходит. Было такое чувство, что вдруг началась настоящая революция, а привел к ней резкий подъем подавленных желаний, которые долго дремали в нашей национальной психике. Сначала многих смело волной оптимизма. Может, нам, наконец, удастся сбросить кандалы, что сковывали нас ограничивали во всем и, как марионеток, заставляли идти по дьявольскому пути, по карте. Высеченной авторитарным режимом в камне, и мы так и не смогли перекроить эту карту за 30 лет демократии. Мы, сотни тысяч чилийцев, вышли протестовать. Правительство, ослепленное паникой, выгнало на улицы военных. По всей стране впервые с окончания диктатуры объявили комендантский час, чтобы сдержать народные массы. Но справиться с масштабными волнениями не получилось. Тысячи людей, жаждущих перемен, превратились в миллионы. Но со временем на смену изначальному приливу солидарности пришли массовые мародерства, вандализм и сумятица. Надежда таяла, а города охватили пожары и беспорядки, люди перекрыли дороги и шоссе, каждая группа выступала со своими требованиями. Вскоре стало невозможно терпеть репрессии нашей военизированной фашистской полиции. Если тебе хватит храбрости выйти на мирный протест, ты рискуешь получить резиновую пулю в глаз. Никто не мог ни направить, ни обуздать вырвавшиеся на свободу силы. Центр столицы превратился в эпицентр катастрофы, в поле боя, на котором разъяренные протестующие дрались с полицейскими день и ночь. Насильственные протесты государства подавляло полицейским насилием, и все больше людей боялись выходить на улицу. Кризис продолжился и в следующем году, так что к началу пандемии мы уже стояли на коленях. Новая, еще более странная катастрофа окончательно оглушила и разделила нас. Мы только начали строить что-то новое, до локдауна нам предстояло проголосовать за новую конституцию. Но долгие месяцы волнения оставили после себя одни обломки, руины, мусор, пепел от массовых пожаров. Стоило нам потушить пламя в одном месте, как где-нибудь еще вспыхивало новое. Процесс, который мы запустили всей страной, стал совершенно неуправляемым. Мы вошли в штопор, и было неясно, несет нас в светлое будущее, или мы летим прямиком в пропасть. Все стало бессмысленно. Никто не мог понять, что происходит. И потом. В самом начале общественно-политического кризиса макроэкономические показатели указывали на то, что дела в стране идут лучше некуда. Цифры не врут, правда же. Протестующее поколение было более образованным и состоятельным, чем их родители. Всего за пару недель до начала массовых беспорядков жизнь шла абсолютно нормально, спокойно и упорядоченно. И наш кретин-президент даже сравнил Чили с оазисом, островком спокойствия в штормящем море политических и социальных потрясений, бушевавших в других странах и выливавшихся на улицы Гонконга, Парижа, Лондона, Ла-Паса, Праги, Берлина, Боготы, Бейрута, Порто-Пренса, Каира, Будапешта, Хараре, Сеула, Джакарты, Тегерана, Нью-Дели, Манилы, Москвы и других городов, где в результате жестоких бунтов к власти пришли Жаир Болсонару, Дональд Трамп и Борис Джонсон. Нашему восстанию, несмотря на всю его мощь, недоставало кое-чего важного — центрального нарратива. Для каждого участника протест значил что-то свое, и ему придавали сколько угодно много значений. С одной стороны, поэтому события развивались стремительно, с другой. Отсутствие центрального нарратива мешало нам. Мы не понимали, за что боремся, как мы пришли к этому поворотному моменту и что будем делать дальше. Страна словно мутировала день ото дня. Звучали настолько разнообразные, призрачные общие требования, что политические и экономические элиты, десятилетиями уютно сидевшие во власти, оказались вдруг беззащитными, бесполезными и бессильными. Мы словно раскопали Вавилонскую башню и сразу заговорили на разных языках, не в состоянии понять друг друга. А под ногами дрожала земля. Будто своими криками мы, сами того не желая, разбудили спящего титана. И вот он трясет целую страну, которую держит на своих плечах, медленно поднимаясь на ноги. Протестное движение не выдвинуло ни единого требования. У него не было ни основного принципа, неочевидного лидера, даже запоминающегося лозунга, как такового, не было. Мы выкрикивали всего одну фразу, которая вскоре приобрела зловещие ноты. «В Чили деспота». Чили проснулась. Что же увидели наши глаза под беспощадным светом? Пестрый ковер из жестокости и надежды, постоянно меняющий форму слепок настоящего. Того, которое бросает вызов здравому смыслу, потому что разделилось на слишком много перспектив. Очевидцы фиксировали чилийскую весну на камеры мобильных телефонов. И было такое чувство, что они стараются создать, пусть исключительно через потоки ежеминутно генерируемой информации, новый образ нашей страны. Но сколько было тех, кто, увидев этот новый образ, захотел лишь снова забыться беззаботным сном. Как объединить разрозненные вспышки, никто не знал, не было ни политической, ни культурной программы, способной соединить одиночные пожары в единое пламя. Мы столкнулись с чем-то совершенно новым, хотя корни у этого нового были в ошибках, неравенствах и злоупотреблениях прошлого, и мы не могли понять, что же с нами творится. Это не переворот, не вооруженное восстание и не вмешательство иностранных государств в наши внутренние дела, чтобы сменить правительство, как бывало в прошлом. В прессе кризис назвали социальным взрывом, потому что только так мы его и понимали. Настоящий взрыв — апокалипсис, массовый выплеск первобытной лавкрафтианской жизненной силы, питаемой тем странным рефлюксом, посредством которого подавленные энергии просачиваются в настоящее, восстанавливая все то, что мы предпочли бы скрыть, забыть или отвергнуть. Это было удивительное явление, не поддающееся никаким толкованиям, которое смело прежнюю логику в один миг. Чилийский большой взрыв. Наша собственная сингулярность. Кинорежиссер Адам Кёртис объясняет отсутствие смысла и значения в современных социумах, общественных движениях и революциях тем, что наступил кризис воображения. Все старые истории, с помощью которых мы объясняли устройство мира раньше, сегодня рассыпаются. И прежде, чем начнется следующая большая история, триллионы бессмысленных фрагментов единой массой устремятся в пустоту, и тогда на очень короткий исторический момент мы погрузимся в мир без какого-либо смысла вообще. И потом из точки, которую нам не дано пока себе представить, кто-нибудь начнет собирать эти фрагменты заново, совсем по-новому. И из этого нового порядка родится следующая большая история. Неспособность наших масштабных нарративов должным образом отразить, каково это. Жить во втором десятилетии 21 века и упадок Божьего дара, чудесной способности человека облекать мир в слова, придавать смысл всему окружающему, соприкасаться с общей историей. Вот что лежит в основании сегодняшней неприкаянности и полной потери ориентиров. Но, по-моему, происходит и кое-что еще. У нас нет историй, которые сумели бы объяснить нам, кто мы такие. Потому что мы застряли в вечной гонке, оторвавшись от прошлого и отвязавшись от заданного образа будущего. Нас как будто ничего не ограничивает. И при этом мы совершенно потеряны. Скорость сделала нас своей жертвой, и мы превратились в альционов, зимородков, которые, закрыв глаза, срываются вниз и, упоенные полетом, слепо бросаются в воду под собой. Мы будто стали жертвами стремительного и почти совсем непредсказуемого процесса. Как будто пришло время некнежных ходов. В 1863 году все 40 партий Всемирного чемпионата по шашкам закончились ничьей. Все просто. Шашки были досконально изучены, разобраны и проанализированы в самых мельчайших подробностях, и пришел день, когда неизвестных ходов и стратегий. А так и контратак не осталось. И люди поняли, что сыграть идеальную партию нетрудно. Нужно всего лишь следовать правилам, изложенным в огромном собрании всех возможных партий, всех существующих ходов, и собрание это стало известно под названием «Книга шашек». После шашек было решено провернуть то же самое с шахматами. Правда, шахматы — настолько сложная игра, что зачастую наступает момент, когда перед игроками встает доселе невиданная задача. Фигуры располагаются на доске в конфигурации, какой прежде никто не фиксировал, и тогда игрокам приходится делать некнежные ходы. По-моему, сейчас мы как раз на такой развилке, когда новое неудержимо вливается в историю. И хотя мы пережили не одно подобное потрясение, в прошлом скорость, размах и сила нынешнего кризиса, пожалуй, беспрецедентны. Появление нового, травматичный процесс. Нас парализует при виде чудовищ и чудес науки и техники. Мы спотыкаемся и барахтаемся на гребнях бесконечного потока волн, что рождаются из социального недовольства. Политические и экономические силы затюкали нас так, что противиться им нет сил. За нами шпионят и следят полчища алгоритмов, хотя компании, их создавшие, клялись не делать зла. И мы дрожим, будто при виде огромной головы мифического существа, восстающего из воды. Оно отрицает наши мыслительные категории, вынуждает искать безопасности в прошлом, заставляет обернуться к себе и молить о пощаде. Только бы его всепоглощающие глаза не глядели на нас. Только бы оно оставило нас дрожать в наглухо запертой безопасности своих внутренних миров. Больше всего на свете мы хотели бы отправить его восвояси, в тот ад, из которого оно пришло. Но мы не можем. Реальность, в отличие от страшных сказок, подаренных нам Лавкрафтом, не подчиняется нашим желаниям. У нее своя странная воля, и все, что нам остается. Один вопрос, который обычно мы задаем, лишь столкнувшись лицом к лицу с абсолютным и неумолимым ужасом, или когда нечто поистине чудесное лишает нас дара речи. Мы спрашиваем себя, где-то по-настоящему, как дети, убежав от чего-нибудь страшного во сне. Где-то по-настоящему. Думаем мы, очнувшись среди обломков после ужасной аварии. И ровно то же самое мы чувствуем чуть ли не каждый день, когда включаем телевизор или читаем новости с экрана телефона. Это по-настоящему. Простого ответа на этот вопрос нет. Потому что все, что происходит вокруг, одновременно и настоящее, и нет. Нужно учиться по-новому взаимодействовать не только друг с другом, но и с тем валом информации, который постоянно сыплется нам на головы. Нужно собирать истории из тех обломков, что остались от прежних всеохватывающих нарративов, что рухнули под натиском неудержимого прихода нового. Есть несколько очевидных ответов на вопрос, почему наш мир стал таким непонятным. Когда системы взаимосвязаны, их сложность возрастает, в них появляются новые стихийные феномены, вообразить которые раньше было невозможно, потому что они возникают в результате взаимодействия, подобно нашим умам и восприятию. Если ранее изолированные аспекты человеческого опыта окажутся связаны мириадами ниточек, может случиться страшное. Мы утратим всякую способность понимать. Но это лишь часть ответа, потому что любая система, накачанная неугомонной энергией, начинает вести себя все более беспорядочно. Ее будущее развитие становится непредсказуемым. Иными словами, начинается хаос. Человечество всегда боялось хаоса, а сейчас он стал таким привычным, таким распространенным, что, кажется, пора бы нам задуматься, а не превратить ли его в краеугольный камень нового мировосприятия. В прошлом веке наука подарила нам множество метафор, но мы охотнее всего ухватились за хаос, потому что он, видимо, описывает современную ситуацию лучше, чем любой. Даже самый идеально сбалансированный порядок, каким бы прекрасным и многообещающим он ни был. Как бывало с самыми дорогими человечеству достижениями, открытием хаоса мы обязаны простому, но серьезному просчету, странному стечению ошибок человека и машины. В 60-е годы прошлого века метеоролог и математик Эдвард Лоренц запустил на компьютере симуляцию погоды. По сегодняшним стандартам его модель была грубой и сводила невероятную сложность климата к горстке переменных, таких как температура, влажность, давление воздуха и скорость ветра. Но тем не менее ученому удалось довольно подробно воссоздать основные черты атмосферы. При первой попытке Лоренц ввел начальные условия вручную, запустил симуляцию, сходил за кофе, вернулся и записал результаты. При второй итерации он распечатал, как ему показалось, те же самые данные, не зная, что компьютер округлил их до четвертого знака после запятой, потому что больше не умещалось в границах листа. Лоренц запустил вторую симуляцию и ждал, что результаты будут идентичны первым, потому что думал, что указал точно такие же значения переменных, как в первый раз. Однако на выходе получил совершенно другой паттерн погоды, кардинально отличающийся от первого. Лоренц снова и снова повторял свою симуляцию и каждый раз получал разные результаты, пока не заметил ошибку компьютера и тогда понял. Его модель меняется непредсказуемым образом при минимальных изменениях в исходных данных. Эти изменения возникают из мельчайших отклонений, которые ни один человек не может ни предвидеть, ни отследить. Нужна безграничная мощь компьютера, чтобы разобраться, как развиваются столь сложные системы. Они и лежат в самом сердце хаоса. Это же совершенно контринтуитивно. Житейская мудрость гласит, что малые изменения мало влияют на результат. Но в системе уравнений Лоренца произошло диаметрально противоположное, и незначительные ошибки привели к катастрофическим последствиям. Благодаря этому эпохальному озарению Лоренц понял: делать точные прогнозы на далекое будущее — задача невыполнимая, потому что погода. Лишь один из примеров сложных, динамических и нелинейных систем, предсказать поведение которых при всей их детерминированности невозможно. Системами, которые меняются в мгновение ока и выдают, на первый взгляд, случайные результаты вычислений, нельзя управлять прямолинейными уравнениями. Тут нужен новый тип мышления. И все же хаос не вполне то, чем кажется. Это не просто отсутствие порядка. Хаосом управляют некоторые законы. Таинственные формы следуют за удивительным разнообразием, вырастающим из сложных систем. Странные аттракторы, расставленные во времени, машут невесомыми крыльями бабочки, тянут и тащат нас неудержимой силой. Теория хаоса стала третьей величайшей революцией в науке XX века наряду с квантовой теорией и теорией относительности. Но, как часто бывает, в человеческом воображении намертво укоренился вовсе не вывод о том, что чувствительность системы к изменениям начальных условий чрезвычайно важна, а идея непредсказуемости, сама мысль о том, что человеческий мир, общество и даже разум не подвластны нашему абсолютному контролю. Хаос предполагает, что нечто в сути вещей ускользает от нас. Чего-то мы не можем увидеть, как далеко в будущее бы ни заглядывали и каким бы острым ни было наше зрение. Наука понемногу открывает нам тайны Вселенной. Но вот в чем парадокс. Она предлагает взгляд на реальность, понять который сегодня труднее, чем раньше. Если то, что мы знаем, можно сказать, расширяется со скоростью света, то неподвластное нашему пониманию возникает со скоростью темноты. Она непостоянная, но увеличивается в геометрической прогрессии, как темная энергия, разрывающая космос на части. Какими бы ни были наши убеждения, мы начинаем с подозрением относиться к порядку, к любому порядку. И даже верующие начинают подозревать, что Бог может быть вовсе не всемогущий, всеведущий и всепрощающий дедушка, какого нам обещали в детстве, а безумный старик, злой на собственное творение, не способный ни направить, ни понять его. Этот другой Бог, как демиург гностицизма, неполноценный Бог, Бог-неудачник, срывает злобу на своем создании, как ребенок, который еще совсем недавно не выпускал игрушку из рук, а теперь в ярости ломает ее, потому что ему стало с ней скучно. Она кажется старой, и вся состоит из горькой ностальгии, невыносимо напоминает о былых временах и утраченной радости. Она лишилась того особенного волшебства, которое придавало ей красоту, значение и смысл. Жалкое зрелище, абсолютная власть без понимания — вот во что мы превратились в 21 веке. Если теперь это и есть наш Бог, тогда понятно, почему хаос и иррациональность вдруг стали дорогами в мир. Еще понятно, почему психи опять пришли во власть. Они несут с собой силу неразумного и умеют оседлать крутую волну перемен так, как не сможет ни один достойный разумный человек. Гонцы из темнейших уголков нашего бессознательного, шальные голоса, чьи крики раздаются вокруг. Может, они — сирены, манящие корабль на скалы и смерть. Или они просто идиоты, громогласные и злые, а их рассказни ничего не значат. Может, они первые предвестники нелепой осознанности, что видят дальше логики и способны передать нам сообщения, которые мы до сих пор не хотели услышать. Пока рано делать выводы. Одно мы знаем наверняка — в грядущие десятилетия наша реальность будет становиться только страннее. Если мы лицом к лицу встретим непостижимый образ, который нам предлагает мир, быть может, мы найдем ответ на насущный вопрос, поставленный Лавкрафтом. Вознесемся ли мы к свету или отступим в пещеру страха? Чтобы принять решение, не будем забывать поучительные слова этого писателя. Люди, более одаренные интеллектуально, знают, что четкого различия между реальным и нереальным нет. Мы видим вещи так, а не иначе в силу тонких индивидуальных физических и ментальных средств, через которые мы познаем мир, однако прозаический материализм большинства людей называет безумием проблески суперзрения, способного заглянуть за грубую завесу банального эмпирицизма. Призрак иррациональности всегда будет охотиться за душой науки, но, по крайней мере, мне по-прежнему откликается пылкий призыв Гильберта не сдаваться. Мы можем знать, и мы будем знать. И все же не стоит забывать. Наука — не просто метод. Она еще и метафизический бред, обман, рожденный рассуждениями о том, что в мире есть некий порядок, который мы способны просто обнаружить, но и понять. Это вовсе не означает, что пора оставить грезы разума главное, начать больше ценить свои кошмары, потому что, может статься, нам как цивилизации уготовано однажды проснуться в собственных страшных снах. Выходит, три урока просветленного безумия Филиппа К. Дика могут сослужить нам добрую службу. Во-первых, порой сойти с ума значит дать адекватный ответ реальности. Во-вторых, правда и безумие могут быть симптомами одной болезни. И в-третьих, утрата понимания — это цена, которую мы платим за знание. Исцеление от безумия. Мужчина сидит, запрокинув голову, острый нож делает разрез в верхней части лба, а внутри камень. Камень безумия. Бедолага вытягивает шею, силится поглядеть на врача позади него, закатывает глаза, дальше, еще дальше, вот уже видно одни белки, он разинул рот и вопит. Бойтесь. Бог все видит. Монах с выбритой танзурой стоит перед пациентом. На нем бархатное черное одеяние, в левой руке стальная бутыль, правую он держит над головой у пациента, как бы благословляя того. Позади монахиня облокотилась на резной каменный стол и с тоскующим или даже присыщенным выражением лица. Как будто она не в силах дольше выносить наше совершенно бессмысленное земное существование, глядит на мужчину, который подвергается изуверской трепанации. Она подперла щеку ладонью, а на макушке у нее лежит толстый том в кожаном переплете и того и гляди свалится. Длинный белый покров под ним обрамляет ее мрачные черты и не спадает до пояса. Страшная рана на лбу у пациента, похоже, нисколько не трогает ее. Что это выглядывает из дыры во лбу? Неужели тюльпан, несчастный пациент, над которым проводят необычную средневековую процедуру, одет в рубашку с объемными рукавами и алое трико? Он сидит средь чиста поля не то на церковной скамье, не то на лавке из распиленной напополам исповедальни, вцепившись в подлокотник, а у врача, который делает трепанацию, хотя правильнее назвать его мучителем или истязателем, на поясе висит большой не то деревянный, не то керамический кувшин на черном кожаном ремне, и голову его защищает не шляпа и не колпак, а большая металлическая воронка, смотрящая прямиком в небеса. Этих четырех персонажей можно найти на небольшом полотне в Мадридском музее Прадо. Полотно это часто остается незамеченным, потому что выставляется рядом с садом земных наслаждений, намного более известным триптихом того же автора, великого голландского художника Иеронима Босха. Три внушительных полотна, испещренные психоделическими картинами Земли, рая и ада, сделали сад земных наслаждений настоящей жемчужиной средневекового искусства, которое затмевает собой все не только в этом зале, но и на всем этаже или даже во всем музее. Соседняя картина Босха меньше, всего 48 сантиметров в высоту, но ее сюжет не уступает триптиху. Картина известна под двумя названиями. «Исцеление от безумия» или «Извлечение камня безумия». На ней художник аллегорически изобразил средневековое суеверие. Якобы помешательство и слабоумие вызывает гипотетический камень, который образуется у несчастного в черепе. Неясно, по чужой воле или сам собой. Камень, который лекарь с воронкой на голове пытается извлечь из головы пациента. Босх заменил на клубень. Зритель почти наверняка узнает в нем луковицу тюльпана. Ведь такой же цветок миндального оттенка, уже увядающий, лежит на резном столике, на который устало навалилась монахиня. В книге «История безумия в классическую эпоху» Мишель Фука пишет об этой картине так. «Вспомним знаменитого босховского врача, еще большего безумца, чем тот, кого он хочет излечить. Всей его лжеучености хватило лишь на то, чтобы облачиться в худшие обноски безумия, бросающегося в глаза всякому, кроме него самого. В своем творчестве я часто имею дело с безумием, и, может, оттого стоит мне опубликовать новую книгу, как сразу откуда-то всплывают чудаковатые мужчины и женщины. Они принимают меня за своего. Хотят, чтобы кто-нибудь написал диатрибу их безумным идеям. Чувствуют, что их признали, увидели и оценили. Или просто-напросто, как часто бывает и со здоровыми, и с помешанными, не умеют себя сдерживать. Одна из моих книг рассказывает о нескольких научных открытиях, бросающих вызов логике, которые так или иначе коренным образом изменили наше понимание мира. Когда книга вышла в свет, мне стали приходить письма от читателей. Один весьма восторженный юноша спросил, слышал ли я когда-нибудь о практике дематериализации. С его слов, майя использовали ее, чтобы спрятаться от времени. В 60-е годы один мексиканский нейрофизиолог заново открыл ее. А потом как-то раз зашел в свою лабораторию и бесследно исчез. Другой читатель, физик немецкого и чилийского происхождения, решил, что мне пойдет на пользу общение с обычным человеком. Некий Джон из Вермонта, штат Новая Англия, настойчиво требовал, чтобы я прочитал его беззастенчиво изложенную теорию, согласно которой кварки — это связанные между собой блоки тетриса, пространственные буры, а эллипс — доказательство тому, что Вселенная может вырасти из точки. Но самое любопытное сообщение я получил от женщины, назвать имени которой я не могу. А почему? Сейчас станет понятно. Она написала моему английскому переводчику, а он сразу же переслал ее сообщение мне с припиской. Получил письмо от натуральной сумасшедшей. «Привет. Ты пишешь намного талантливее меня, и я уважаю твой труд, но кое-кто доставляет мне массу неудобств. Он отнял у меня все, что я опубликовала в сообществе бета-ридеров. Переписал на свой лад и продал группе людей, которые используют мой материал, чтобы строить собственный литературный бренд. Едва ли тебе известно, как этот человек орудует, но ты наверняка понял, о ком я говорю, ведь ты сам научился писать в той же закрытой группе. Я была бы очень благодарна тебе за любую помощь или совет. Куда бы я ни обратилась, мне везде дают отворот-поворот. Этот человек переписал мой первый роман в трех вариантах. Один вышел в самиздате, другой только что опубликовал автор бестселлеров Мэтт Хейк, а третий выходит весной как прорывной концептуальный роман, написанный хорошенькой девушкой из школы флористики, которая замужем за довольно рассеянным человеком, который много путешествует. Я обращаюсь к тебе, потому что твой последний роман во многом пересекается с тем, что я публиковала в литературном онлайн-сообществе. Это, конечно, не плагиат. И в твоей книге приводится другой взгляд на предмет, но я научилась замечать необычные сходства и использовать их, чтобы строить гипотезы о том, как идеи передаются от человека к человеку. Одна из моих недавних догадок такая. Есть некий черный литературный рынок, там нанимают таких авторов, как ты, а потом ваши книги продают глупеньким богатым чилийским деткам, которые хотят казаться умными. Это, конечно, не мое дело, но я хочу, чтобы ты знал. Человек, который стоит за этим, обворовывает таких, как я. Сначала ее письмо показалось мне весьма забавным. Это я-то глупенький, богатый чилийский ребенок, который хочет казаться умным. Но потом я стал все чаще и чаще думать об этой женщине. Целыми днями смотрел видео на ее канале в YouTube, с нездоровым любопытством поглощал статьи в ее блоге, перейдя по ссылке в шапке профиля. кликни, и узнаешь, что у меня в голове. В блоге она писала, что 20 лет проработала физиком, свои посты она часто иллюстрировала графиками, чтобы наглядно продемонстрировать сходство сюжетных линий ее книг, изданных в самиздате и произведений знаменитых писателей вроде Кадзу и Сигура. Она горячо верит, что многие бестселлеры были опубликованы следующим образом. Их написал искусственный интеллект, взяв за основу контент, слитый в интернет. Эта мысль меня особенно заинтриговала, потому что имейл, который она отправила моему переводчику, написан не совсем обычно, и мне показалось, что как раз его сгенерировал ИИ. Странная грамматика, параноидальные мысли, мольбы о помощи, следом за которыми идут неловко сформулированные оскорбления. Очень похоже на подделку и симуляцию. Единственное доказательство того, что эта женщина существует — ее видео. На экране я увидел блондинку, бледную, очень привлекательную, чуть за 40, томная манерность речи, как у ASMR-блогеров. Разномастные световые эффекты и фильтры несколько искажают ее черты, но выглядит она и правда как настоящая, особенно из-за мании преследования, которая так явно сквозит в ее бесконечных отповедях на излюбленные темы. Литературный плагиат, тайные общества, литагенты под прикрытием, инсайдеры и аутсайдеры, которые рулят грязными издательскими сделками. Посты в ее блоге тоже пронизаны паранойей, ненавистью к себе и самоуничижением. В одном особенно леденящем душу посте описывается женщина, запертая в подвале, куда мочатся прохожие мужчины. Героиня не просто привыкает к этому, но и нарочно встает именно туда, куда они мочатся, как будто только так она сможет почувствовать, что мужчины с улицы признают ее. Во многих постах она обличает то, что сама называет распространенной среди издателей, культурой пожирания смерти. По ее мнению, этот бизнес, как гигантский паразит, питается творчеством никому неизвестных талантливых людей, опустошает их и до капли. Досуха выжимает через автоматизированные системы плагиата. Подавленная чистым злодейством, которое, как ей кажется, направлено против ее романов и ее лично, она даже начинает сомневаться в собственном существовании, во всяком случае в том, что касается ее заклятого врага, многоголовой гидры издательского бизнеса. «Они там думают, я уже умерла, что ли?» Спрашивает она в одном из видео на канале и восклицает. «Эй, пожиратели смерти, я еще жива». Единственное, что несколько скрепляет, в общем-то, довольно спутанные фантазии автора. Ее научное прошлое. Она якобы занималась физикой ускорителей в качестве постдока. В сети я нашел несколько ее статей о динамике пучков, о лазерах на свободных электронах, об эхозатравке. Поэтому она верит цифрам и предостерегает своих плагиаторов. Спрятаться от беспощадного ледяного взгляда математики не получится. «Цифры не врут», — говорит она, и аккуратный анализ статистики подтверждает, что ее первый роман был совершенно точно скопирован. И не раз, не два, а более 6 раз с тех пор, как она самостоятельно издала его на Амазоне в 2018 году. Простите, конечно, книжные люди, но есть такая штука, математика, и когда она встречается с книгами, предупреждает наш автор, веселью конец. Хоть она и пытается подкрепить свои доводы математической базой, аргументы ее от этого крепче не становятся. Она нашла несколько совпадений в основных сюжетных линиях между своими романами и книгами писателей, которых она обвиняет в нарушении авторских прав, в «Например», она утверждает, что нашла 280 пересечений между романом Уильяма Гибсона «Агент влияния» и своим. Но все эти совпадения настолько общие, что их можно обнаружить и в любом другом произведении. Нередко она не к месту использует или притягивает за уши разные концепции и метафоры из неврологии и биологии, чтобы поддержать свои призрачные фантазии. Человек может удерживать в рабочей памяти лишь около 14 сюжетных линий одновременно, не устает напоминать она. Как будто, повторяя этот фактоид, как заклинание, она наделяет его огромной неопровержимой силой и хочет направить на своих врагов, но блуждает среди идей, понять которые не в состоянии, и пытается как-нибудь приметать их друг к дружке. В итоге у нее получается симпатичное лоскутное одеяло, причудливый набор совпадений, какие-то разрозненные цифры, которые она перемешала, чтобы создать на удивление привлекательный порядок, и привлекательный он не вопреки своей хаотичной природе, а благодаря ей. В цифрах начинает просматриваться закономерность. Все сходится. Наверняка она знает, как опасно из всего массива данных выбирать лишь те, что подтверждают твою гипотезу, но отказывается верить, что сходства, на которых она строит свои опасения, могут быть простыми совпадениями. Потому что порядок подразумевает наличие интеллекта, совпадения говорят о намерении, а четкая прямая линия точек на графике прокладывает путь к неопровержимой истине. Но что, если чертенок или шаловливый ангелочек хаоса рассыпал хлебные крошки специально для нее? Что если порядок настолько ей очевидный? Это всего лишь случайное и жестокое стечение обстоятельств. Как человек науки, она придумала, с позволения сказать, эксперимент в доказательство того, что, во-первых, сплагиатить роман проще и быстрее, чем написать свой, а во-вторых, такая подделка может запросто превзойти оригинал по своим литературным качествам. В доказательство своей правоты автор выбрала произведение одного из писателей, которых обвиняет в плагиате, и искренне верит, что этот роман был вдохновлен ее творчеством, и написала новую книгу по мотивам первой менее чем за 5 дней. Проделала она все это без зазрения совести. Как она на это смотрит? Она всего лишь переписывает свою книгу, а значит, не просто восстанавливает справедливость, но еще и возвращает себе свои же слова, спасает их. Ее настолько захватил плагиат плагиата, что она запросто придумала целую серию книг, полноценную сагу, кладезь материала, пользоваться которым она имеет неоспоримое право. «Разве не так все устроено в жизни?» — спрашивает она. «Разве нельзя ей использовать оружие своих врагов в борьбе с ними? Она же совсем одна. Никто не дал ей доступа к автоматическим системам искусственного интеллекта вроде тех, что трусливые издатели натравили на нее. Она использует странную форму писательства. Получается, этакая змея, которая кусает себя за хвост, создавая всевозможные парадоксы, сворачиваясь в причудливые кольца, которые так любят безумие. Извилистые дорожки умопомешательства красивы почти природной манящей красотой, неотразимо привлекательны. А прямые линии логики и унылые причинно-следственные связи такой красоты лишены. И все же внешний мир дает отпор ее непоследовательности. Наш автор признается, что ее забанили на таких популярных сайтах, как Reddit и LeSurang. В описании последнего сказано, что его миссия — улучшать аргументацию и процесс принятия решений пользователей. Ее добавили в черный список, на ее публикации пожаловались, их отметили как нежелательные или вообще удалили, а несколько человек выразили озабоченность по поводу того, что ее мысли и теории могут быть восприняты более широкой общественностью и с заявной опасности, говоря ее собственными словами того, что эти параноидальные убеждения перекинутся на других людей. Тем временем она раз за разом находила для себя новые площадки, либо возвращалась в безопасное пространство, в свой блог, где никто не станет ее критиковать, где ее не заткнет хор несогласных голосов, которые дружно ставят ей диагноз «клиническая паранойя». Пусть она отмахивается от своих критиков, но все же какое-то самосознание у нее есть. Время от времени она спрашивает себя, может, она сошла с ума, спорит с собственными выводами, сомневается и пытается приводить контраргументы, но делает все это без видимого энтузиазма. Ей никак не удается разгадать одну тайну, найти подходящий ответ на вопрос «почему?». Почему все это происходит с ней? Почему так много писателей обворовывают ее? Она спрашивает, много ли тех, с кем тоже такое бывало? Или те, кто использовал мои книги в качестве подробного черновика, руководствовались каким-то скрытым мотивом? Этого мне не узнать. Никто не крал у нее идеи, да и романы ее наверняка прочитала всего лишь горстка людей, Но, разумеется, она не примет и даже не допустит самый простой ответ на свои вопросы. Разве можно ее в этом винить? Кто из нас не чувствовал или не чувствует, что сомнения висят у нас над головой страшным мечом? Сомнения в себе, в своем таланте, в том, что как ни старайся, а ничего стоящего в жизни не сделаешь, ничего прекрасного и ценного после себя не оставишь. Так и умрешь забытым невидимкой, хоть в лепешку расшибись, или, хуже того, станешь посмешищем. Кто не чувствовал, что писательством копаешь яму у себя под ногами? Кто не работал до полного изнеможения, подозревая, что роешь себе могилу, а хочешь, отчаянно хочешь вместо этого укрепить стены собственного замка, которые уже в облаках? Вот почему я не мог не посочувствовать ей. Я по-прежнему ей сочувствую, несмотря на то, что она опубликовала видео, которое я посмотрел, пока писал этот текст, и в котором она не просто поносит мою книгу, но еще и насмехается над моими татуировками, прической, кожаной курткой и намекает на то, что Чили, где я живу, это такое дремучее захолустье, что там я бы ни за что не раздобыл материалы и документы, необходимые для написания книги. Она отказывалась поверить в то, что книгу написал не ученый, и смогла найти единственное возможное объяснение. Ну, конечно, автор не я. Я купил ее на черном рынке, чтобы произвести впечатление на родителей и подружку. Как и во всем, что она пишет, в видео среди множества фактических ошибок, неправильных толкований, дичайших гипотез и явно безумных фантазий нашлись и скрытые перлы. Где-то в середине ролика она спрашивает: «А существовали ли на самом деле два героя моей книги? Карл Шварцшильд, первый человек, нашедший точное решение уравнений общей теории относительности, в котором без ведома автора притаилось невидимое дремлющее чудовище — черная дыра, и легендарный Александр Гротендик, который совершил революцию в математике во второй половине XX века, а потом исчез где-то в Пиренеях, отрекся от науки и погрузился в мистицизм и безумие. Может, они. Плод воображения другого, безымянного ученого, который использовал их, чтобы представить свои труды и тем самым спасти себя от безвестности. Она спекулирует. Один из способов сохранить работу, которая при прочих равных может кануть в лету, это опубликовать ее за авторством кого-нибудь знаменитого. Потрать она 3 минуты на поиск в интернете, и ее подозрения сразу бы рассеялись. Еще пара минут ушла бы на то, чтобы найти источники, которые я использовал при написании книги. Они есть в открытом доступе. Но нет. Она не может признать противоречия в собственном мышлении. И вот она уже несется дальше, находит новых и новых врагов и новые способы поддержать свои бредни, осыпает меня. Совершенно незнакомого ей человека, смехотворными и даже забавными оскорблениями и обвинениями. Кое-какие шпильки в адрес моей книги мне даже показались очаровательными. Например, такое чувство, что книгу написали несколько человек. По звучанию первой главы складывается ощущение, что ее написал какой-то старый немец. Да будь на то моя воля, я бы с радостью превратился в целый конгломерат, в легион писателей с сильным немецким акцентом, и они сосуществовали бы в одном теле. Потом я нашел черновик книги, который, судя по ее обвинениям, я сплагиатил, и не увидел ровным счетом ничего общего. Ни одного разумного основания. Хотя разум тут вообще не при делах ставить меня в один ряд со стаей 40, которые якобы крадут результаты ее труда. Несмотря на ее язвительность, я не могу подвергать ее строгой критике. Тем более, что время от времени у нее появляются зловеще прекрасные строки, например, те, что она посвятила последней главе моей книги. В ней герой гуляет с собакой и встречает пенсионера-математика, который коротает оставшиеся деньки, возделывая сад высоко в чилийских Андах. Но работает только по ночам. Я не знаю, зачем он это делает, потому что, должен признаться, так и не смог полностью продумать этот персонаж и использовал его как подпорку, как инструмент, который она описала на удивление точно. Ночным садовником, который вынужден подрезать ветки у древа познания, можешь оказаться ты сам. Посмотрев видео на ее канале и прочитав пост в блоге, посвященный моей книге, я понял одну вещь. Те же несправедливые слова, которые она сказала обо мне, кажутся идеально, как сверкающая хрустальная туфелька. Подходят к ней самой. Вглядитесь в этот текст повнимательнее. Там сплошь вранье, смехотворное вранье, но стоит вам посмотреть на него издалека, и вы увидите истину, это очень страшно. В ее случае истина в том, что, да, эта женщина совершенно точно сумасшедшая и помешанная, но она делает ровно то, что всем нам стоит делать, особенно сегодня. Она отчаянно пытается выстроить собственное мироощущение. В ее мирке главная сила — плагиат. Не только писатели воруют друг у друга. Она утверждает, что идеи Эйнштейна на самом деле не его, а его жены. Ньютон своровал у Гука и Лейбница. Планк крал у Больцмана, Галилей, у Джордана Бруно, Фейнман, у Гелмана Гейзенберг, у Эми Нётер, а Эрвин Шрёдингер, о ком писал и я, не сам вывел знаменитое уравнение, которое теперь носит его имя, а присвоил себе наработки некой Софи Жермен, опередившей его лет на 100. Из-за неудержимой мономании ей все кажется копией копии с копии. А раскопать оригинал, найти настоящее и отделить его от суррогатов, дубликатов и бесчисленных симулякров. Задача не просто наитруднейшая, она невыполнимая. Обиднее всего другое. У меня такое чувство, что пока я пишу все это, я воплощаю в жизнь некоторые ее фантазии. Я беру ее идеи, я использую ее слова, перетасовываю их ради своих целей. В этом смысле я предаю ее. Меня утешает одно. Она сама обратилась ко мне, написала моему переводчику. «А значит, этот диалог, признаю, весьма односторонний», — начала она. «Этот особый тип клинической паранойи проще всего отмести. Допустим. Ее бред в некотором смысле подкреплен научными методами и метафорами, но то, как безответственно она обращается с числами, как плетет немыслимые теории, которые рассыпаются при маломальски серьезном анализе, указывает на рассыпающийся разум, что кидается на соломенные чучела. И все же я не могу не думать о том, что в своем стремлении использовать науку в качестве костыля она не одинока. Сколько людей, компаний, предприятий и правительств вооружились холодными жесткими фактами и цифрами, хотя сами идут по пути безумия. Всех не перечислить. Я прекрасно понимал. Пора остановиться и отвлечься от нее. Но как я ни старался, она не выходила у меня из головы. Можно ли ей как-то помочь? Проходила ли она какую-нибудь терапию? А ее родственники? Как они справляются с ее помешательством? В блоге она писала о муже и детях, о соседях, которым показывает свои опусы, но откуда мне знать, реальны ли эти люди? Я подумал связаться с ней, но сразу же передумал. Побоялся, что ее безумие отравит и мой мир, раз она уже отравила мои мысли. У меня в семье ведь тоже были сумасшедшие. Мой прадед попал в лечебницу для душевнобольных. У бабки, вероятно, было биполярное расстройство. Она выпрыгнула из окна 9-го этажа, когда мне было 8, но только в 20 с чем-то я узнал, что она покончила с собой. Отец боялся, что желание самоубийства как-то передастся и мне. Может, в чем-то он и был прав. Хотя в детстве я не подозревал, что бабушка умерла не своей смертью. Вскоре после ее похорон мне начали сниться кошмары, в которых я выпрыгивал из окна высоченного здания и разбивался. Всякий раз при мысли об этой чудаковатой писательнице, запертой в ловушке собственного психоза, воюющей со всем миром, я вспоминал картину Босха «Исцеление от безумия» и думал, как бы я поступил на месте врача с картины, будь она моей пациенткой, сделал бы надрез у нее на лбу, залез бы ей в череп, чтобы докопаться до ее больного разума и вырвать из него безумие. Помогло бы ей мое лечение? Есть ли у нас действенное средство от ее недуга? Или придется принять современный эквивалент суровой трепанации, изображенной Босхом на картине? Поток медикаментов и химии, которым мы заливаем нервную систему стольких хрупких мужчин и женщин, живущих на краю сознания, в бессмысленной попытке обуздать гротескное воображение параноиков, опасные грезы помешанных и дикие фантазии сумасшедших, и научиться управлять ими. Сможем ли мы раз и навсегда извлечь камень безумия, выкорчевать эту гадкую луковицу каким-либо физическим или психологическим образом? В этом вопросе мне придется согласиться с Фуко. Только попробуйте, только попытайтесь. Сама попытка сделать это будет признаком слабоумия, знаком того, что разум вышел за свои границы, а медицина и наука — за пределы своей компетенции. Ведь если когда-нибудь нам удастся победить безумие, мы наверняка отсечем какую-то часть своего «я». Но что, если название картины обманывает нас? Может, врач ничего не извлекает из велопациента, а наоборот, вкладывает туда цветок? Тюльпан, который сначала прорастет на длинном голом стебле, а потом раскроет бледные вощеные лепестки и принесет отравленные и обильные плоды безумия обратно в наш мир из земли, в которой мы пытались похоронить их, к свету, где они и должны быть, они поднимутся из бездны, где разум решил. Ему под силу уничтожить все, чего мы не можем принять и понять, все, что напоминает нам о том, что мы, подчинившие себе земную твердь, опустившиеся на океанские глубины, преодолевшие пределы атмосферы и покорившие пустоту, где могут выжить только звезды, мы несем в себе легионы ангелов и демонов и никогда не сможем до конца их приручить. Как далеко не завел бы нас прогресс. Хрупкость, безумие, творчество и гений никогда не перестанут одолевать нас, зачаровывать и радовать, ужасать и терроризировать, потому что показывают многие наши личины, а не только самые темные глубины человеческой безнравственности, а еще почти чудесную природу того, что мы воспринимаем как нечто обычное и ничем не примечательное. Природу нашего здравого смысла. Нет никаких сомнений. Давать духам иррационального разгуливать на свободе без присмотра. Очень-очень опасно, но и совсем отказываться от них нельзя, потому что без них мы так много теряем. Мы даже можем не выжить без них. Я читал тексты этой помешанной, слушал ее мягкий шепот и не мог не думать. Что, если наши накрепко связанные жизни приведут к возникновению безумия нового типа? Оно заразно, оно понемногу просачивается в мир, размывает тонкие границы между фактами и вымыслом, реальностью и фантазиями. В конце концов, наше информационное поле и личный опыт неизбежно окрашены недоверием, странным ощущением, что реальность утратила что-то необходимое. Но по собственному опыту я знаю, что лучше не зацикливаться на таких мыслях слишком долго. Поэтому после короткой одержимости этой женщиной я решил выбросить ее из головы и заняться своим писательством. Тем более, что в шапке профиля она и сама прямым текстом сомневается в собственной адекватности и пишет: «Может, я сумасшедшая?» Готова поспорить, если бы девушка, какой я была 20 лет назад, увидела эти видео, она бы решила, что я свихнулась. Тогда я перестал следить за ней и постарался стереть ее из памяти. Но как-то раз совершенно случайно в журнале The New York Times я набрел на статью под заголовком «Зачем кому-то красть неопубликованные рукописи книг?». В ней говорилось о том, что мошенники придумали новую схему, жертвами которой становятся авторы, агенты, маленькие и большие издательства. Мотивы злоумышленников неизвестны. Автор описывает загадочную схему фишинга, от которой страдает весь издательский бизнес целиком. Подробно пишет о том, что не только авторы бестселлеров вроде Иена Макьюина и Маргарет Этвуд, но и неизвестны. Еще не публиковавшиеся писатели попались на удочку мошенников и под разными предлогами показали или передали кому-то свои рукописи. Поражает другое. Эти рукописи так и не появились на черном рынке или в Даркнете. Никаких денег или выкупа за них никто не просил. Кто же тогда исполнитель? И самое главное, зачем ему это делать? Статья на эти вопросы не отвечает. Я сразу вспомнил мою горемычную женщину. Что она почувствовала, когда прочитала это? Она победила. Мир таки подстроился под ее фантазии. Или все наоборот. Ее худшие опасения подтвердились, и темные силы, которые с дьявольским упорством стремятся уничтожить ее реальны. Мне не дано этого узнать. Я не раз думал связаться с ней, но лучше ее не беспокоить, потому что еще неизвестно, кто из нас тут врач, кто монах, кто пациент, а кто монахиня и у кого в голове камень безумия. Примечание. 1. Фукоэм. История безумия в классическую эпоху Пер и Истав, Москва. Адмаргинем, 2025. Страница 34. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.